Став садху, мы выбрали судьбу постигать дхарму, постигать Бога. Мы отправились в путешествие. Одев оранжевую одежду, мы сожгли мосты назад. По крайней мере, должны были это сделать. Мы выбрали двигаться и достичь другого берега, и плыть или путешествовать, пока мы его не достигнем. Мы выбрали трудную духовную работу, в то время как другие занимаются делами мира сего, или кто-то развлекается, или получает удовольствие, или кто-то тяжело трудится, чтобы получить богатство, отношения, положение в обществе. Мы выбрали что-то совсем другое – постигать абсолютную истину. Это и есть судьба садху. В результате этого путешествия мы должны обрести сокровище. Мы не должны вернуться назад с пустыми руками. Будет обидно, если, предприняв такое серьезное путешествие, плавание, мы как купец, который отправился на остров с сокровищами, но ничего не нашел и вернулся назад ни с чем. Он вложил все свои деньги, снарядил экспедицию, корабль, нанял матросов, команду и отправился, чтобы получить сокровища и затем сказочно разбогатеть, вложив в эту экспедицию все свое дело. И он понимает, что он не имеет права вернуться с этого острова с пустыми руками. Это и есть путь садху. Я помню, как 20 лет назад я также сидел, читал лекцию о дхарме, о непостоянстве, об атмане. Но был другой зал, были другие люди. Но я остался тот же. Не знаю, как изменились те люди. Кто-то из них сейчас монашествует, просто сейчас их нет. Кто-то мирянствует. Кто-то ученик, кто-то потерялся в бездонных облаках сансары. И потому что ветер непостоянства дует всегда. Но так же, как и 20 лет назад, я держу свою санкальпу. Я упрямо иду к своей цели. Я упорно читаю лекции, упорно обучаю учеников, упорно пишу книги, статьи, делаю ашрамы. То есть упорство, по крайней мере, у меня есть. Несмотря на все кармы, препятствия, абсурдности, безумия, сансары, которыми она играет с практикующими, она очень любит играть. Помехи, злые планеты. Я просто иду к своей цели, как носорог. Даже вообще не видя всего этого. Я даже... Все это есть, но я как бы не в этом. Я не вижу ничего этого. Как будто для меня этого и нет. Потому что я создал санкальпу размером 20 км. Я двигаю эту санкальпу так, чтобы ничто не могло ей мешать. Потому что если у вас нет такой санкальпы, вы не можете быть мастером, вы не можете вести других, вы не можете создать ашрам, вы не можете проповедовать, быть миссионером. Вы ничего не можете вообще, если у вас нет такой санкальпы. И не только такой санкальпы, которой бы вы посвятили всю свою жизнь, но и силы ее двигать. Санкальп-то каждый может создать и 30 километров, и 100 километров высотой. А двигать ее всю жизнь, посвятить этому всю свою жизнь, несмотря на любые помехи, любые препятствия, проблемы и прочее. И почему я мог ее двигать? Потому что на этом духовном пути был предпринят тапас. Перед этим я подготовился. То есть я не просто так это взял все и начал делать. Просто я подготовился. С одной стороны, было благословение гуру. А с другой стороны, я хорошо подготовился. Я накопил достаточно концентрации, достаточно энергии, чтобы заниматься этим. Длительное время. Потому что в моем распоряжении была свободная энергия. Это большая роскошь в этом мире. Свободная внутренняя энергия, прана, ум, концентрация, которую я мог расходовать по своему усмотрению. Там, на наслаждение, на ситхи, на что-то еще. Но поскольку таковы мои самскары, я решил ее расходовать на распространение дхармы. То есть все дело заключается в тапасе, в подготовке. Вы должны хорошо подготовиться. Все, что вы хорошо готовитесь, все будет наилучшим образом. Все будет сбываться, все будет материализовываться. Таким же образом вы сейчас выполняете эту подготовку. Я помню, как 20 лет назад я читал лекции о философии, недвойственности атманы. И кто-то сидел, слушал, кому-то было тяжело, он хотел спать. Что делать? Надо раскрывать глаза любыми способами, пробуждать себя, продираться сквозь сон со сновидениями и пытаться понять, о чем идет речь. Каждый день, годами, много лет. Это и есть путь шраваны. Преодолевать, постоянно бросать себе вызов, преодолевать неведение, преодолевать тамас, преодолевать лень, постоянно прилагать упорные усилия, прилагать усилия, двигаясь вперед. Это не то, что вам говорят, безусильность вынуть, отлично. Безусильность когда-нибудь придет и раскроется как результат вашего тотального усилия в преданности и самоотдаче. Это и есть подготовка, если вы стали саньяси или если вы стали карма-саньяси. Все дело в этой подготовке. Эта подготовка, это и есть тапасья. И надо настроиться длительное время выполнять тапасью. Надо настроиться длительное время не получать удовольствий, не получать результатов, игнорировать многие помехи, не иметь никаких амбиций, ожиданий, игнорировать вообще все, кроме своей цели. Очень длительное время, не месяц, не две недели. 12 лет – это минимум хотя бы. Так в среднем может быть 20-30 лет. Если вам кажется, что это очень много, что вы не способны на такой подвиг, я вам скажу, есть другие занятия, чем достижение освобождения. Например, в шахматы можно играть. Изучать музыку. Это когда в школу единоборств приходили новички, и тренер так любил говорить, что если кто-то, он говорит, что вам тяжело, вам трудно, да, тренироваться. Там изнурительные тренировки. Он говорит, но есть много других хороших видов спорта, например, шахматы. Таким же образом мы должны знать, есть много других занятий в этом мире. Вся сансара у ваших ног. Она только и ждет вас. Она очень скучает по вас. Стоит только вам подмигнуть, и она окажется перед вами. Все девушки или все мужчины, все автомобили, все престижные должности, все казино, рулетки, аттракционы, все фильмы мира, все произведения искусств, все недосмотренные КВН и самые интересные телепередачи, все связи и отношения, конечно, и много других вещей, и все болезни и проблемы, и все кармы тоже ждут в соответствии с вашей личной кармой. Но она только и ждет, когда вы ее будете поощрять, проживать. Все нерожденные дети этих и будущих жизней тоже вас ждут. Вы должны знать, она рядом, она всегда рядом. Вот стоит только одно мгновение глаз, и она уже здесь. И только какое-то чудо вашей воли и осознанности вас, как по лезвию бритвы, ведет по другому пути. Поэтому садху каждый, он идет по лезвию бритвы. И он идет так, что эта карма его не касается. Даже она, если есть, она как бы заморожена. И она не действует. Он учится искусно ее растворять, искусно освобождать. Искусно ее обходить, все ее ловушки. И это и есть подготовка садху, это и есть тапас садху. Но если мы имеем такую веру, волю и решимость, то мы можем выполнить эту подготовку, мы можем получить плоды, мы можем обрести результат. Религия, дхарма, духовный путь в таком популярном экзоварианте, она всегда выглядит иначе, чем религия, дхарма и духовный путь в эзотерическом, мистическом варианте святых. В популярном экзо-варианте духовный путь просветления как выглядит? Много людей. Мастер читает лекции. Все смеются. Ха-ха-ха, как мастер здорово пошутил. Улыбки, цветы и одно веселье. Это популярный вариант. Тусовки духовные, песни и танцы, походы, йога, костер, гитара, лес, горы, красивые пейзажи, коврики йогические, дорогие. Все это очень интересно и здорово все. Такой популярный вариант духовного пути. Но он очень-очень долгий. И неизвестно, будет ли обретено сокровище или нет на таком пути. И это все перемешано. Мир, дхарма, общество, развлечения, духовная жизнь, духовная практика, работа, ретриты, отдых, поездки на Канары, Мальдивы, Непал, Тибет. Все это так вместе. Эзотерический вариант – путь ситхов выглядит иначе. Это люди в оранжевых одеждах или люди в белых одеждах. Их не так много. Внешнего веселья тоже не так много. Но очень много осознанности и внутренней ананды. Нет тусовок, нет мира, нет перемешанности. Есть целесообразность, целенаправленность. Самодисциплина и тапасия, 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 садхана, садхана, садхана. Ясность, концентрация и очень сильное качество садху. Поэтому это, конечно, путь не для всех. Но только для тех, кто решился на это великое путешествие. Кто решился достичь этого другого берега, найти этот остров сокровищ и получить это сокровище. Именно поэтому мы делаем брахма-ягью, чтение священных текстов, и раз за разом штурмуем философские тексты, священные тексты, чтобы извлечь из них крупицы мудрости и применить в своей жизни. Это и есть шравана. И путь освобождения, второй путь, это ашрамы, это прямая связь гуру-ученик, это садхана, тапасия и целенаправленная, целесообразная жизнь, целиком посвященная освобождению. Но те, кто его проходит, их ананда не заканчивается никогда. И уже в этой жизни они обретают божественную мудрость, если у них есть достаточно воли, веры, преданности, решимости пройти достаточно далеко на этом пути. Завершить этот путь невозможно, потому что он бесконечен. Мы говорим о том, пройти достаточно далеко за одну жизнь, чтобы достичь берега освобождения. Но с освобождением путь не заканчивается.
Васиштха продолжил. Так как мир является сновидением высшего сознания, и потому все наполнено брахманом, он и ощущается как брахман. Кажущийся мир или иллюзия воспринимается. Высшее сознание остается невидимым. Поэтому иллюзию можно рассматривать как реальное воображение сознания. С другой точки зрения, кажущийся мир является иллюзией, хотя реальность бесконечного сознания остается вне понимания. Поэтому возникает понятие о полной пустоте. Это тоже реально.
Есть различные точки зрения в отношении мира. Они описываются как Бадха-дришти, Правилапа-дришти и другие. Овладевая воззрением, мы должны определиться по отношению к миру, к Богу и к самому себе и своей связи с Ним. Все это есть воззрение. Воззрение означает установиться в фундаментальных базовых смыслах дхармы на основе изучения шастр, сатсангов, понятий и терминов философии, выработать собственную точку зрения на мир, которая бы не отличалась от писаний, но была уже вашей собственной, личной. Сначала у нас нет точки зрения на мир, или она очень расплывчата. Например, мы можем изучать квантовую физику. Мы можем изучать физику Ньютона, физику Эйнштейна. Кто-то любит изучать конспирологические теории. Воспитание, высшее образование – это точка зрения. Затем мы приходим к пониманию магической точки зрения. Возможно, кто-то обретает философскую точку зрения. Но он чувствует недостаточность этого. Тогда он начинает изучать тексты, находит гуру, устанавливает связь с линией передачи. Постепенно его точка зрения на мир формируется все глубже и глубже. Затем с помощью практики он подтверждает ее в личном опыте. И его точка зрения теперь перестает быть заимствованной, она становится его собственной. И пусть эта точка зрения еще не глубока, но он знает, что он теперь может углублять ее, если будет с ней работать. Все это и есть путь, который состоит из воззрения, созерцания и поведения. Джняна, тхьяна и крия. Все три аспекта пути – воззрение, созерцание и поведение – предназначены для того, чтобы получать новые знания и делать эти знания энергией освобождения. В конце концов, когда новое знание станут энергией освобождения достаточно, этой энергии станет достаточно много, путь перерастет в плод. Плод означает реализация конечной цели, получение знаков реализации, обретение желаемого на духовном пути. Плод означает, что мы приблизились к божественной основе так близко, что эта божественная основа стала с нами нераздельной и благословила нас ее дарами. То есть это получение благословений, получение даров от Бога. Но это происходит через путь.
Бесконечное сознание или высшее существо, которое возникает в нем, не вовлекается в действие. Мир появляется из непроявленной причины природы. Эта точка зрения также возможна, потому что она ощущается таковой.
Стоп. Здесь Васиштха обсуждает различные взгляды, воззрения различных школ, двайты, адвайты, вишишта-двайты, буддизма, мирскую точку зрения. И он не занимает какую-то конкретную точку зрения, он просто исследует разные точки зрения и говорит: «Посмотри, Рама, все это возможно в сознании. В сознании возможна любая точка зрения. Для ума возможна любая концепция, любая теория, потому что ум таков. Не принимая как абсолютную истину ни одной из точек зрения, попробуй понять, что есть ум». Дататрея Вавадхута Гита говорит: «Почему ты плачешь, мой друг? По самой своей природе ты блаженен и свободен. Ты ни в чем не участвуешь, ты не рождаешься и не умираешь. Ты свободен от пяти элементов. В тебе нет никакой кармы, в тебе нет никакого имени и формы. Ты ничего не вкушаешь, ты не действуешь. Но твои энергии действуют. Но твои энергии — это малая часть тебя, но это не ты сам. Попробуй это понять». Чтобы понять это, недостаточно пробормотать «Я свободен» или 108 раз повторить «Ахам Брахмасми». Мы должны накопить воззрение и созерцание как внутреннюю силу, как внутреннюю энергию. Эта внутренняя энергия должна стать новым центром притяжения, нашей новой любовью, нашим новым мировоззрением, достаточным, чтобы пересилить карму. Только в абсолюте нет никакого противодействия, нет никаких сил и энергий, нет субъекта, кто это бы развивал. В относительном же измерении, а мы живем именно в нем, мы не живем в абсолюте, своими всеми пятью телами. Эта энергетическая вселенная имеет место взаимодействия энергий. Какая энергия сильнее, та и побеждает. Освобождение приходит тогда, когда энергии вашего сознания или энергии вашей преданности Богу, любви и самоотдачи больше, чем энергии ваших желаний мирских. Клеш, энергии вашего тела, энергии вашего ума, желание путешествовать, желание ума получать тела. Когда энергии вашего пробуждения становятся больше, и она становится новым центром, новым магнитом, тогда приходит освобождение. Тогда все кармы аннулируются. Когда энергия вашего внутреннего совершенства, вашей внутренней чистоты сильнее, чем энергия вашей вины за прошлые поступки. Когда энергия вашего недвойственного созерцания сильнее, чем энергия вашего ума, имеющего тенденцию к чему-то привязываться. Когда одна энергия побеждает другую. То есть судить можно об освобождении или просветлении человека по его проявлению, по его энергии. Не по словам. Например, если кто-либо в боксе или борьбе скажет: «Я великий чемпион, мне нет равных на земле», никто не будет доверять его словам, так? Как бы он ни убеждал других. Все скажут: «Отлично, сейчас к тебе придет великий, такой же тебе равный соперник, и мы посмотрим, насколько ты великий чемпион». То есть его утверждения сразу же будут проверены, очень быстро будут проверены. Так происходит в мире энергии. Любые амбиции любой энергии, они проверяются другими энергиями, они тестируются через взаимодействие с другими энергиями. Таким же образом, наше пробужденное сознание проверяется во взаимодействии с энергиями мира, с энергиями нашего ума и тела. Как только вы заявляете: «Я великий Брахман, я Абсолют, Ахам Брахмасми», ведь тексты пишут так, и гуру дал прямое видение и тоже так сказал. Ваши внутренние кармы говорят: «Отлично, сейчас мы этими полюбуемся. Сейчас у тебя есть великий шанс это подтвердить». И они будут вас тестировать, проверять, насколько это так. И вы сами тоже будете убеждаться. И чемпионы не рождаются из одного какого-то, из одного боя, из одной битвы. Чемпионы — это те, кто всю жизнь ведут такие бои. И большинство боев они одерживают победы. То есть они непрерывно в этой стихии находятся. Таким же образом, быть в абсолютном сознании, в абсолютном воззрении — это жить в этой стихии взаимодействия с энергиями и постоянно побеждать. Если человек один раз победил, он не может сказать: я чемпион. Ему могут сказать: это ты в прошлом году был чемпион, а теперь уже новые вызовы, новые кандидаты, новая реальность, тебе надо подтверждать свой статус чемпиона. И вы не можете сказать: я освобожден или я просветлен, если вы 3 года назад в 3-месячном ретрите пережили опыт 5-й тхьяны, например. Потому что это было 3 года назад, а все остальное, все кармы, они совершенно новые. Вам нужно снова играть с этими кармами. Вам снова нужно демонстрировать свои просветленные качества. Вам снова нужно их растворять, освобождать и оставаться на высоте. Это и есть состояние пробужденности. Когда вам нужно одерживать победы каждый миг. Что значит одерживать победы? Пребывать в божественном сознании, пребывать в воззрении и созерцании Абсолюта. И одолевать кармические энергии. И по степени одолевания этих кармических энергий можно судить, насколько человек достаточно глубоко продвинулся по духовному пути пробуждения. Дальше.
Другие считают, что Брахман в состоянии невежества проявляется как мир, как веревка кажется в темноте змеей. Это тоже основано на непосредственном ощущении и поэтому реально. Теория, что вся Вселенная является скоплением атомов, неприемлема. Знание или понимание этого возникает в результате верного исследования. Есть те, кто говорит, что мир — это то, чем он видится. Этот же принцип применим к другим мирам. И, следовательно, этот мир не является ни реальным, ни нереальным. Его реальность сугубо субъективна. Есть другие, которые считают, что реален только внешний мир, и нет другой реальности. Они также выражают истину настолько, насколько не достигают того, что вне чувств их и остальных. Правы и те, кто говорит, что все всегда изменяется, потому что сила, которая стоит за этими постоянными изменениями, является всемогущей. Вера в то, что индивидуальное сознание обитает в теле, как воробей, накрытый горшком, и в момент смерти улетает из него в другую реальность, а также похожие веры тоже приемлемы, потому что они приняты в разных странах и сообществах. Святые смотрят на все одинаково. Знающие реальность осознают, что она есть сущность всего.
В отношении конечной истины есть такое понятие, как прамана. Прамана – то, что удостоверяет, легализует конечную истину. То, на что мы можем, безусловно, опираться, то, чему мы можем доверять. В традиции веданты в разных школах есть разное количество праман, от 1 до 12. В Адвайта-веданте иногда перечисляются 6, иногда 3 основных. И что это за праманы? Это анумана-прамана, шабда-прамана и пратякша-прамана. Шабда-прамана означает ссылка на авторитетное свидетельство, на шрути, на изначальный звук, на линию гуру-шишья-парампары, на мнение святых, которые восприняли священные тексты. Анумана-прамана означает логический вывод, здравый смысл, основанный на ясных логических концепциях и позициях. Пратякша-прамана означает прямое непосредственное восприятие через наши чувства. Это 3 основных. Есть еще несколько более сложных, но 3 эти основные. Ни один из них не лишен изъянов. Тем не менее, они считаются тем, что удостоверяет конечную истину, на что мы опираемся. Для нас шабда-прамана, шастры, священные тексты, авторитетные свидетельства, изложенные через гуру Шишья-парампару в отношении мира, духовного пути освобождения, Бога, очень важно. Особенно в начале. Анумана-прамана важно, когда мы занимаемся аналитическими медитациями. Пратякша-прамана важно на пути получения личного опыта медитации. В конечном счете все эти 3 должны соединиться.
Есть те, кто считает, что природа проявляет себя естественным образом, без сознательного создателя, потому что видят, в ней есть множество нежелательных и несознательных событий, природные катаклизмы, например. Такая точка зрения тоже обоснована. С другой стороны, верящие в существование единого создателя тоже правы, их разум пропитан этой вселенской силой. Те, кто говорит, что этот мир существует, как и другие миры, тоже правы. В их глазах важны путешествия к святыням, ритуалы и так далее. Понятие о том, что все есть пустота, верно, потому что это есть результат серьезного исследования.
Стоп. Чтобы проводить исследования и добывать новую энергию, новые знания, вам нужна сильная воля, концентрация и правильный путь понимания, как правильно созерцать и медитировать. Правильное созерцание всегда ведет к вичаре, вивеке и вайрагье. На правильном созерцании вы всегда пребываете в исследовании природы Абсолюта. Вот неправильное исследование – это когда вы садитесь в медитацию, закрываете глаза, а потом как будто свет выключили. И вы очнулись уже, колокольчик старшего монаха. Это означает, у вас не было правильной медитации. Это как боксер рассказывает. Я вышел на ринг, а потом выключили сразу свет. То есть джада самадхи. Но если вы, как монахи, стремитесь к освобождению, вам нельзя быть, как этот боксер. Изо всех сил надо развивать способность к вичаре. Эта способность к вичаре будет у вас, если ваши каналы достаточно очищены, желание контролируется. Такая вичара дарует вивеку. То есть вивека обязательно должна возникать после вичары. Способность видеть очень ясно многие вещи, те, которые ранее не видены. Это подобно тому, как ваше зрение улучшилось. Вы легко можете понимать отличие разных концепций, отличие разных школ, тонкие медитативные состояния. И самое главное – панчакоша вивека. Вот что надо понять. Наконец, знаком того, что вы на правильном пути, будет вайрагья. Вайрагья означает «вивека дала вам мудрость», и вы отделили себя от пяти оболочек, от карм, от желаний и от этого мира, так что они более вас не затрагивают. Вы воспитали, вернее, открыли в себе независимое сознание. Это независимое сознание с вами день и ночь. Наконец, последним аспектом после вайраги, на вайраге все не заканчивается. Многие думают, что вайраги — это конец. Нет. Последним аспектом является переживание сат-чит-ананды, позитивного аспекта брахмана, абсолюта. Это также можно назвать благодать или благословение. Это критерии, признаки того, что вы правильно двигаетесь по пути, правильно медитируете, правильно созерцаете.
Бесконечное сознание подобно чистейшему кристаллу. Оно отражает любое понятие, которого кто-либо придерживается. Знающие истину осознали, что бесконечное сознание не пустота, но и не пустота.
Этот пример с кристаллом или с хрустальной вазой очень часто демонстрируют учителя разных традиций. Когда берется кристалл или хрустальная ваза и ставится на какой-либо объект или цвет, ясно можно понять, что кристалл смешивается. Таким же образом, бесконечное сознание брахмана способно смешиваться, принимать любую форму, смешиваться с любыми аспектами. Мы не можем сказать, что истина абсолюта существует только в Адвайта-Веданте. Разве не существует в христианстве? Разве не существует ее в буддизме, в исламе, в любых других религиях? Истина абсолюта смешивается. Разве не существует ее в мирской жизни? Она смешана со всем, она присутствует во всем. Разве не существует божественного сознания в свинье? Абсолютная истина приобретает любую форму, любую окраску. Разве не существует пути в мирах асуров, в мирах петрисов, в мирах претов, в мирах сансарных богов? Везде божественное сознание существует, и оно принимает именно ту окраску, которая соответствует энергиям, месту, времени и обстоятельствам. Это очень важно понять. Чтобы научиться любую практику превращать в путь, в любую ситуацию, любое событие превращать в путь. Понимание этого примера с кристаллом очень важно для нас, как созерцателей. Поскольку если оно смешивается, оно не пятнается, если оно присутствует всегда и везде, но не окрашивается, это означает, что мы можем пребывать в нем всегда и везде, но не окрашиваться. Что мы можем созерцать стоя, сидя, лежа во время ходьбы, работы, еды и разговора, взаимодействовать с любыми объектами, но ими не пятнаться и не окрашиваться.
Потому, каковы бы ни были убеждения, если их придерживаться, человек, несомненно, достигнет той же цели, если только не будет играть этими понятиями и пониманием как игрушками. Он должен исследовать истину в обществе тех, кто ее знает, а затем утвердиться в собственном осознании, не отвлекаясь и не отклоняясь.
Главное занятие садху – это исследование истины в обществе тех, кто ее знает. Там есть смысл сатсанга. Om.